Стендап.
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 Стендап – это
взгляд на наши жизненные повседневные ситуации.
Это историю, которую рассказывает человек на сцене, обычно очень откровенную.
Но это правда жизни.
Это что-то современное,
что-то новое.
Стендап – это что-то, ну, в моем понимании, невообразимо оригинальное, яркое, интересное и обязательно смешное.
Встречайте, ведущий Руслан Белый.
Здрасте, спасибо большое. Знаете, недавно поймался на мысли, что я старый, серьезно, и произошло это следующим образом. Я просто впервые в жизни подумал, блин, вот бы мне такие мозги, как сейчас, в 19 лет. Реально, там у мира просто не было бы шансов, серьезно. Я бы одну половину рассмешил, вторую трахнул бы просто. Но, с другой стороны, я тут же подумал, блин, вот бы мне ту энергию, которая была в 19 лет сейчас. Потому что, знаете, в 19 лет реально у тебя было кошмар, сколько энергии. И ты перед выходными шел домой, чтобы принять душ и поехать в клуб. Сейчас, знаете, перед выходными я иду домой и думаю, блин, классно, по телеку будут классные фильмы. Да, по первому там «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом, по второму «Пятый элемент», по СТС «Любовь и голуби». Жалко, правда, поздно, в 0.50, и... И самое главное, что с возрастом ты постоянно узнаешь о себе что-то новое. Например, недавно я узнал, что такое похмелье. Не, как бы раньше, знаете, слышал что-то о похмелье. Похмелье, а что это? Ну, это когда болит голова. Странно, никогда такого не было. А потом в 33, в какой-то момент, после хорошего бухича, ты просыпаешься с утра и думаешь, «Господи, почему именно я? Я же еще так молод. Как открыть глаза?» Это, знаете, тот момент, когда ты просыпаешься и думаешь, «А, вот я почему уже полгода не пью. Понятно все». И реально, и в 33 с похмелья ты просто медленно передвигаешься, что-то все тело пронизывает жесткая боль. Просто тупо путь от кровати до туалета, 1:20. На самом деле это 5 секунд, но такое ощущение, что 1:20. Сейчас мужики меня многие поймут. В 33 с похмелья впервые начинаешь писать сидя. Причем, знаете, так, 20 минут. Просто сидишь, что-то думаешь. Даже не думаешь. Просто рассматриваешь себя в зеркало. И из похмелья в 33 ты начинаешь делать много несвязанных друг с другом вещей. Что-то ешь суп, знаете, стоишь под душем. 40 минут просто смоешь в окно. Как часто такое бывало, что ты лежишь, и у тебя все болит, и что-то в какой-то момент такой думаешь, полегчало, можно встать. И такой, что я делал? Я смотрел на люстру, да? Да, я смотрел на люстру. Хорошо. Есть еще такие люди, которые говорят, с похмелья надо похмелиться. Вот этого я вообще не понимаю. Просто я с похмелья каждый раз умираю так, что я думаю, что следующие 100 лет вообще больше не буду пить. Как это можно сделать? Мы вообще странные люди, да, заметьте. Мы бухаем, потом болеем, клянемся, что не будем пить, и на следующие выходные бухаем. Реально, я понял, мы не гомо сапиенс, мы гомо дебилиус. Серьезно, первобытный человек вел себя адекватнее, чем мы. Не думаю, что он там в какой-то момент съел волчью ягоду, знаете, на следующий день умирал. И такой, надо чуть-чуть еще съесть волчьи ягоды. Наверное, полегчает. И знаете, в чем парадокс? В том, что с возрастом ты улучшаешь свое материальное состояние, начинаешь пить лучше спиртные напитки, какой-то там коньяк, виски, ни с чем не смешивая. А с утра, зараза, голова болит так, как будто вчера ты пил из лужи. Ты просто еле передвигаешься, что-то встречаешь друга, он говорит, привет. Че, бухал вчера? Да. А что пили? Хеннесси XO. Много, 150 грамм. В 19 такой разговор мог состояться в одном единственном случае. Ты бы шел, говорил, привет. Че, бухал вчера? Да. А что бухали? Бензин. Поэтому так плохо. Нет, я когда домой шел, меня КамАЗ сбил. И серьезно, в 19 лет я мог сбить КамАЗ, ты заживал по дороге в больницу, блин. И самое интересное, что твой организм хитрый гусь. Потому что вначале он тебе подкидывает такие бонусы, знаете. Ты узнаешь что-то новое, а-ля в 19 узнаешь, ух ты, я могу бухать 4 дня, классно. Ух ты, я могу заниматься сексом 4 дня, классно. Ух ты, я могу не спать 4 дня, классно. Ух ты, я могу бухать, заниматься сексом и не спать 4 дня, классно. А потом в какой-то момент в 33 года, знаете, организм так включает энергосберегающий режим. Ты такой бухаешь где-то на вечеринке, все круто, ты танцуешь на барной стойке. И где-то в час ночи организм тебе говорит, так, чувак, тебе, наверное, хватит. Нам пора спать. Не будем терять время, усни прямо здесь. Или ты занимаешься сексом с классной девушкой, все потрясающе, превосходно. Но в какой-то момент организм говорит, так, чувак, ну я все понимаю, она сексуальная, потрясающая. Но второй раз это уже перебор. Нам пора спать. И ты такой, нет, нет, я хочу еще. И это, знаете, это как с ЖЭКом, знаете, когда тебе на лето отключают горячую воду. Так же и здесь. Просто в какой-то момент организм отключает тебе второй секс. И ты такой, а, я знаю, это только на лето. И он говорит, нет, это навсегда. Ты говоришь, ну как, не было же никакого объявления. Он говорит, было. Где? На подъезде. Уважаемый Руслан Викторович, с 15 апреля 2013 года вам отключают второй секс. А с 2015-го, возможно, перебои и с первым. И потом организм, знаете, начнет тебе отключать свет. Но не так, как сексом, не резко, так постепенно убавляет. Ты что-то начнешь щуриться, что-то все эти приемы какие-то там. Мне кажется, знаете, мне будет лет 50, я просто возмущусь, скажу, так, организм, хватит. Ты отключил мне секс, отключил мне свет, включи хоть что-нибудь. Он скажет, окей, и просто откроет мне на полную вентиль газа. Это стендап, добрый вечер, здравствуйте, мы начинаем.
Недавно я разговаривал с мамой, говорю, хочу купить себе звезду Давида. Она говорит, не надо, сынок, будет сразу видно, что ты еврей. А так как будто бы не сразу видно, как будто бы люди смотрят на меня и думают, какой славный русский парень.
На канале ТНТ наш следующий стендап-комик Дмитрий Романов.
Добрый вечер, друзья, здравствуйте, всем привет. Недавно я разговаривал с мамой, говорю, хочу купить себе звезду Давида. Она говорит, не надо, сынок, будет сразу видно, что ты еврей. А так, как будто бы не сразу видно, как будто бы люди смотрят на меня и думают, какой славный русский парень. Мне кажется, по мне сразу видно, кто я и что я. Например, по мне сразу видно, что я вообще не спортсмен. Вообще, спорт — это немного не наше народное. Никогда не встретишь еврейского чемпиона по киданию ядра. Просто зачем ядро кидать, если оно может пригодиться? Не так много ядер, чтобы ими разбрасываться. Вообще у нас не приветствуются все виды спорта, в которых нужно с чем-то расставаться. И мы специально не выращиваем спортсменов-евреев, мы просто выясняем, кто из уже удавшихся чемпионов еврей. Так проще и дешевле. Мои родители хотели сделать из меня спортсмена, но не особо получилось, вы видите. В детстве меня дали на плавание, я боялся утонуть. Меня дали на гимнастику, я боялся упасть с каната. Меня дали на карате, я боялся, что меня побьют. Если бы за то, что ты боишься, давали бы спортивные разряды и медали, то у меня бы вся комната была бы в наградах. И когда ко мне приезжали бы мои внуки, я показывал бы им кубки и рассказывал. Вот этот кубок мне дали внучек в 92-м на соревнованиях в Харькове. Там был один парень такой секунд, что все думали, что он победит. Но я пересал так, что даже не вышел на соревнования. Я думаю, если бы существовал какой-то всемирно известный еврейский футболист, то он бы сам вел свои дела. Он бы подбегал в перерыве между таймами к тренеру другой команды и говорил, «Вы не хотите меня купить?» Я очень хорошо играю. Может, не меня, так кого-то из ребят я могу договориться. Может, нужны не футболисты, а хоккеисты, я многих знаю. Может, вообще надо что-то другое? Часы, золото, алкоголь. Ничего не хотите купить? Может, что-то хотите продать? Ничего не хотите ни купить, ни продать? Как вы вообще живете? Вообще, спортивные игры — это не наш конек. Для нас нужно придумать отдельные игры. Всякие игры с деньгами. Бег в мешках с деньгами. Или спортивное ориентирование в банке. Но спортивное ориентирование тоже не наша история. У нас уже был один случай, когда один человек 40 лет не мог ориентироваться на местности. Кстати, именно тогда появился мат. Для тех, кто не знает, мат придумали евреи. Это было так, Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, потом останавливается и говорит, походу мы куда-то не туда идем. Ему говорят, в смысле? Он говорит, у меня даже нет слов, чтобы описать ситуацию. И тут ему как начали накидывать варианты. Тренажерный зал я тоже лично не понимаю. Просто какой смысл поднимать тяжелые предметы и опускать их в том же помещении? Я вижу смысл поднимать тяжелые предметы в помещении и опускать их у себя дома. Так что если в тренажерном зале вы встретите еврея, который качается, знаете, он не качается, он сомневается. Может, забрать это домой? Да зачем мне это нужно? Может, все-таки заберу? Да не знаю. Если вы встретите очень накачанного еврея, знаете, это очень сомневающийся человек. Да, красивым девушкам нравятся подкачанные парни. Но для того, чтобы быть рядом с красивыми девушками, вовсе не обязательно быть подкачанным парнем. Достаточно быть рядом с подкачанным парнем, и там рядом будут девушки. У меня есть подкачанный друг, вокруг него всегда рядом красивые девушки и я. Он, конечно, здоровый, но на всех его здоровья не хватит. А терпения у меня больше, чем у него здоровья. И когда у него заканчивается здоровье, я подхожу к тем девушкам, на которых у него не хватило здоровья, говорю, привет, красотки. Я, конечно, не качок, но базовые упражнения знаю. Единственный наш вид спорта — это шахматы. Во-первых, потому что там можно ходить сидя. Во-вторых, потому что там нужно думать, а это как бы то, что мы умеем. Но там нужно не просто думать, там нужно продумать ходы соперника и продумать свои ходы так, чтобы он их не продумал. Ну, в общем, делать все то, что мы и так в обычной жизни делаем. Только там это называется не хитрожопость, а шахматы. Кроме того, что я вообще не спортсмен, я еще вообще не служил. Я не пошел в армию по состоянию здоровья. Не, у меня как бы было нормальное здоровье, но после того, как я отдал в военкомате 1000 долларов, мое здоровье резко ухудшилось. Это был очень тяжелый год для нашей семьи. Просто у нас не было 1000 долларов, и для того, чтобы заплатить 1000 долларов, нам пришлось продать 800 евро. Даже если бы я пошел служить в армию, то в какие войска? ВДВ? Просто ВДВшник-еврей был бы очень странный человек. Он бы не мог разбить кирпич об голову. Во-первых, ему было бы жалко голову, во-вторых, кирпич. Он бы понимал, что кирпич можно продать, а головой придумать, кому его продать. Он бы приходил туда, где все бьют кирпичи об голову, откладывал бы свои кирпичи на тележку и говорил, я свои разобью дома. А сам бы отвозил их и строил бы дачу. А когда построил бы дачу, пригласил бы туда всех ВДВшников на новоселье. И никто из них даже не понял бы, из каких кирпичей эта дача. Просто каждый из них разбил себе об голову по такой даче. Они бы вообще мало что понимали, они бы говорили, о, класс, свежий воздух, с праздником, и все. В общем, я не служил, я не ВДВшник, но я прекрасно знаю, что 2 августа день ВДВ. Я вообще прекрасно знаю профессиональные праздники всех людей, от которых я могу пострадать. Спасибо, друзья. Счастливо.
Я нет-нет, дохожу в спортзал, 10 лет служил в армии, 15 лет жил в Воронеже, но при этом я все равно боюсь открывать дверь незнакомым людям. Ну а кто не боится, а? Кому вообще последний раз неожиданно звонили в дверь, а? Так, чтобы вы не знали, кто там. Мне кажется, сейчас любому человеку неожиданно позвонят в дверь, он обосрется от страха просто. Тр-та-дан. Знаете, сейчас позвонят в дверь братьям Кличко, у них будет паника. Тр-та-дан, брат. Ты кого-то ждешь? Нет, сделай телевизор потише. Брат, вообще-то мы боксеры, брат. Вообще-то мы живем в элитном жилом комплексе. Тут 600 степеней защиты, а нам звонят прямо в дверь. Там, походу, робокоп. Доставай трусы из стиралки, сейчас будем защищать титул.
Девушки просто обожают отказываться от секса в последний момент. Они просто обожают. Вы лежите вдвоем на постели, и девушка такая: подожди, 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 подожди. Что мы делаем? В смысле? Тебе напомнить? Что значит, что мы делаем? Типа, всегда любила эту штуку, просто забываю, как она называется.
Здорово, хачики. Вы все хачики. Именно с такой фразой ко мне и к моим друзьям в ресторане подошел пьяный полковник полиции. Че, хачики, кайфуете? Не унимался представитель власти.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте, Слава Комиссаренко.
Здравствуйте, добрый вечер всем. Здрасте, всем привет. Меня зовут Слава Комиссаренко. Решил вот представиться. Недавно я узнал, что не только девушки целуются при встрече, есть еще и парни, которые так делают. И я лично так ни с кем не здороваюсь, но у моего друга есть друг, который постоянно всех при встрече целует в щеку. Я 3 раза с ним виделся, 3 раза он меня поцеловал. Я начал думать, может, я как-то предвзято к нему отношусь. Может, блин, ну он же в конце концов нормальный парень, может, тоже надо проявить уважение, поцеловать его в щеку. И в следующий раз, когда мы увиделись на одном дне рождения, я поцеловал его в щеку, а он меня нет. Я думаю, нахрена я это сделал? И это все видели. Я что-то ушел. Прошло 2 часа, я подпил, думаю, надо разобраться. Подхожу к нему, говорю: слышь, а ты что на меня, за что ты обижаешься? Он говорит: нет, а что такое? Я говорю: а че ты меня не поцеловал? Он говорит: ну я тебя поцеловал 1-3 раза, ты как-то странно на это отреагировал. Я решил, что лучше не надо. Я говорю: да не, нормально, а что? Можем там, если надо. Короче, сейчас мы с ним вообще не здороваемся. Просто это не самая лучшая идея, знаете, решать какие-то вопросы в пьяном состоянии. Пьяных людей очень много в ночных клубах, и недавно я научился определять, кто за барной стойкой самый пьяный. Самый пьяный — это не тот, кто пьет виски, не тот, кто пьет текилу, и даже не тот, кто пьет самбуку. Самый пьяный человек — это тот, кто пьет кофе. Видели этих оптимистов, которые считают, что можно всадить 700 грамм виски, потом выпить чашечку кофе и быть огурцом? Самое интересное, что эти люди хотят протрезветь не для того, чтобы им стало легче, а для того, чтобы снова пить. Как будто их не устроило, как они 1 раз напились. Знаете, сидел такой человек за барной стойкой и думал: да, я пьян, но я могу лучше. И, конечно, у этих людей потом бывают провалы в памяти. И провалы в памяти вообще забавная вещь. Странно, что если ты просыпаешься после какой-то пьянки и ничего не помнишь, тебе все равно стыдно. Потому что ты подсознательно понимаешь, что вряд ли ты не помнишь какой-нибудь достойный поступок. Типа ты сейчас позвонишь друзьям, и выяснится, что ты вчера по пьяни озеленил район. Или съездил в детский дом, отвез мягкие игрушки. А эта голая женщина рядом с тобой — это женщина, которую ты спас из пожара. Потому что это единственное объяснение тому, что у нее обожженная челка. Девушки любят пить тоже в клубах, им это нравится. И знаете, есть такие девушки, которые подходят к тебе в клубе и говорят: «Привет, а купи мне мартини». И вы никогда не задумывались, что девушки, которые просят вас в клубе купить мартини, и мужики у магазина, которые просят у вас 10 рублей... делают примерно одно и то же. И те, и другие просто хотят выпить за ваш счет. Причем, если так разобраться, то мужики намного порядочнее, потому что они просто просят вас добавить. Девушка просит купить весь коктейль целиком. Вряд ли вы встретите в клубе такую девушку, которая подойдет и скажет: «Молодой человек, я прошу прощения». У меня просто кошелек украли. Буквально 10 рублей на мартини. И ты такой: «Точно на мартини? Не пропьешь их там?» И алкоголь, как и все вещи, которые приносят удовольствие, является вредным. Есть только одна вещь, которая приносит удовольствие, при этом является полезной — это секс. Я недавно прочитал одну статью, в которой писали о том, что секс уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И я подумал, какой смысл этой статьи? Как будто сексу нужна реклама. И что мне делать с этой информацией? Могу я теперь в клубе подходить к девушке и говорить: «Привет, поехали ко мне». «Я не поеду». «Ты что, хочешь инфаркт?» «Стоишь, глушишь эти энергетики, как дура. Пошли здоровье поправлять». Никто так не сделает. И вообще, знаете, секс — это не такая вещь, которой предлагают заняться напрямую. Все время парень и девушка делают вид, что они ехали домой вообще по другому вопросу, и просто так случайно совпало, что ситуация вышла из-под контроля, и случился секс. Даже если вы приехали к тебе домой, вы должны начать заниматься тем, из-за чего вы типа приехали. То есть, если вы приехали смотреть фильм, то вы должны начать смотреть фильм. Вряд ли найдется такая пара, которая зайдет домой, закроет за собой дверь, разденется догола и скажет: «Ну что, таксист обманут! Какой нафиг фильм? Мы их вообще не любим! Мы любим плотские утехи!» Этого не произойдет. И знаете, даже если вы оказались у вас дома, далеко не факт, что у вас что-то будет, потому что девушки просто обожают отказываться от секса в последний момент. Они просто обожают. Вы лежите вдвоем на постели, и девушка такая: «Подожди, подожди, подожди, подожди. Что мы делаем?» «В смысле? Тебе напомнить? Что значит, что мы делаем? Типа, всегда любила эту штуку, просто забываю, как она называется». И вы замечали, что проблемы с памятью бывают только у девушек? Ни один парень посреди прелюдии не подрывается и не говорит: «Подожди, подожди, что мы делаем? Почему мы голые? Эрекция! Это опять началось! Беги!» Спасибо большое, приятного вечера.
Слава очень много рассказывал про приветствие. Я обожаю рэперов. В том плане, я их обожаю, как они здороваются. Реально, рэперы столько уделяют внимания своему приветствию. Знаете, у них вот так что-то провести рукой, там щелкнуть пальцем, это вообще самое простое. Как правило, они здороваются часа два просто. Просто: «Привет, привет, ист, кос, вест, кос, фос, пост, кор, мос, фор, пост». Что-то там, кулачки, локти, потанцевали что-то там. «Как дела? Нормально? Ну пока, давай. Ист, кос, вест, кос, шмос, фос». Реально, лучше бы они так над текстами своих песен заморачивались, как над приветствиями. Услышали сейчас наших рэперов? Это Лок Доги Гуф, который вообще, судя по его текстам, непонятно, как дожил до этого возраста. И самое главное, что они во всех своих текстах, знаете, живут в таких районах, что бразильская фавела — это вообще парк Горького. По сравнению с тем, где они там живут, знаете. У нас вообще, мне кажется, сейчас российский шансон — это регги по сравнению с рэпом. Я просто думаю, что, знаете, если рэпер попадет в тюрьму, ему там дадут лучшую койку. Серьезно, какой-то парень скажет: «Слушайте, я слышал пару треков, лучше не связываться». Тем более, сейчас начнет здороваться, прострем прогулку. Мы продолжаем этот стендап на канале ТНТ. Сейчас будет интересный стендап-комик, я всегда люблю его объявлять. По мне, так это пока первый черный комик в России. Встречайте, выходец Северного Кавказа, Тимур Каргинов.
Здорово, хачики. Вы все хачики. Именно с такой фразой ко мне и к моим друзьям в ресторане подошел пьяный полковник полиции. Чё, хачики, кайфуете? Не унимался представитель власти. Мне было вдвойне обидно, потому что среди нас было только два хачика. Остальные были умные, порядочные осетины. Но он назвал всех одинаково. Просто по мне, хачик с высшим образованием и хачик, который ворует сотовые телефоны, это два разных хачика. Давайте разберемся. Вы решили нас как-то назвать. Собрались все вместе, обсудили, придумали это слово. Оно интересное. Действительно нам подходит. Оно такое достаточно ласковое, похоже на зайчик. Но почему просто хачик? Почему вы остановились? В этом мире все развивается, а хачик стоит на месте. Прогресс обходит хачика стороной. Я сейчас объясню, о чем я говорю. У нас во дворе был парень, у него была кличка Соловей. Но он не сразу ее заслужил. До соловья он был птицей, до птицы он был птенчик, а до птенчика он был яйцо. А яйцо потому, что один раз он неудачно сел на корточки в шортах. То есть какая-то история, драматургия, переживание за героя. Станет ли он в конце соловьем или останется яйцом? То же самое нужно сделать и с хачиком. Соберитесь опять все вместе. Обсудите, придумайте новое слово. Мы в вас верим. Верим, надеемся и ждем. Ваши хачики. Недавно я был на рынке в Москве. Ходил, выбирал свежие продукты. Остановился возле овощной лавки, выбираю овощи. Подходит женщина и говорит: «Почем помидоры?» Я говорю: «Я не продаю». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну так получилось. Попер против системы. Получил образование, выкупил вольную». Она говорит: «Вот хамло», и ушла. По факту меня просто оскорбили возле помидоров. Казалось бы, в самом безопасном для кавказца месте. Да что там возле помидоров? Меня могут оскорбить в моем собственном доме, в моей собственной съемной квартире. Когда я снимал эту квартиру, хозяйка мне говорит: «Я вам сдаю эту квартиру, только я надеюсь, вы здесь барана резать не будете». То есть она реально думает, что я приведу в эту квартиру барана и прямо на ламинате возле плазмы принесу его в жертву. Просто даже если я захочу это сделать, где мне в Москве купить барана? Живого барана. Как бы в Москве нет магазина «Мир баранов в Сокольниках». Или эта женщина думает, что я уже пришел с бараном? И пока я здесь смотрю квартиру, баран стоит этажом выше на лестнице, курит, смотрит вниз. Ну что там, долго нет? Проходите, проходите, я тут человека жду. Да-да, баран, бе. Я вообще-то в эту квартиру планировал заселиться с котом. И если бы мы с котом могли резать барана, мы бы уже давно выиграли минуту славы. Я прям вижу название этого видео. Коте и его хаче режут баране. Но в итоге я снял эту квартиру. Жилищный вопрос решен. Осталось решить вопросы личной жизни. Я сейчас имею в виду интимную связь с незнакомым человеком женского пола. А если точнее, с женщиной. Обожаю секс с женщиной. Это мой фетиш. Секс с женщиной мой фетиш. Я узнал, что в Москве есть пятница. И решил разузнать, на самом деле они такая развратница, как они говорят в понедельник. Пошел в один московский бар с целью познакомиться с девушками. Начал знакомиться. Пока все шло по плану, со мной никто не знакомился. Но я не отчаивался, я как лев на водопое ждал, пока косуля выпьет столько, что не сможет убежать. Сидел, вычислил косулю, подхожу к ней, мы познакомились, начали общаться. Я почувствовал связь и говорю, поехали ко мне. Она говорит, куда к тебе, в горы? Я говорю, а я случайно не у твоей мамы квартиру снимаю? Просто у вас одинаковый стиль юмора. Просто если как бы ты потерялась в роддоме, я нашел твою мать. Она говорит, ты такой смешной, поехали. То есть она согласилась. И тут я понял, что я боюсь с ней ехать. Я боюсь этих девушек, которые вот так вот при первой встрече едут куда-то с кавказцами. Что у нее в голове? Вообще, это первый раз в жизни, когда кавказец испугался. Вообще-то, это наша фишка — пугать людей. У нас вообще всего две фишки — пугать людей и смешить людей. Так если мы пугаем разными способами, начиная от бороды и заканчивая количеством, то смешим мы вас только одним способом — красные мокасины. Просто А что в них смешного? Ну это же вещь. Хорошая, выходная, яркая вещь. Сразу видно, что человек идет не босиком. Вы смеетесь над нами, когда мы их носим летом. Вы смеетесь над нами, когда мы их носим зимой. Когда нам их носить? Так, для справки, в таких мокасинах ходит Папа Римский. Это святая обувь! Вы, наверное, не в курсе, но не каждый кавказец может носить красные мокасины. Это знак отличия. Его надо заслужить. Это как черный пояс в карате, только красные мокасины. Надо сдать экзамен, пройти много испытаний. Если ты простоял в торговом центре 8 часов подряд, то ты их заслуживаешь. А если ты простоял в торговом центре 16 часов подряд, то это красные мокасины и белые носки. И теперь ты сенсей. Теперь ты указываешь, кому одевать красные мокасины. Вот такая мокасиновая иерархия, друзья. А вы смеетесь. Спасибо большое. Всем удачи.
Полгода назад меня бросил парень. И самое обидное, что он бросил меня по СМС. СМС. Хотя я согласна, да, это, наверное, чисто женская черта, в чем-то обидном найти самое обидное. Он бросил меня по СМС, он тебя бросил, какая разница как? Это, знаете, как если бы на войне был человек, который говорил, блин, капец, я умер от простуды.
Вообще, я вам скажу, что я даже не оценивал всех плюсов туалета. Туалет — это теперь не просто комната, это мой штаб. Это... это дверь в Нарнию. Это мой персональный Гоа, я туда езжу отдыхать. Просто захожу, слушаю шум воды. Это мой личный кабинет, рабочий кабинет и игротека.
Мы продолжаем это стендап, и сейчас будет девушка. Я всегда ее люблю объявлять, что это пока первая девушка в стендапе. Встречайте Юлию Ахмедову.
Это стендап, сюда приходят люди, рассказывают о своих проблемах. И вы знаете, проблемы — это прям мое. Чтобы вы понимали, я, наверное, единственный в мире комик, который сидит на антидепрессантах. Для тех, кто не знает, антидепрессанты — это такие лекарства от депрессии. Хотя у нас в стране депрессия не считается заболеть. Я к тому, что если у меня депрессия, я не могу отпроситься с работы. И это, я считаю, несправедливо. Почему, если у меня какая-то, знаете, легкая температура и болит горло, то иди домой, полежи. А если я всю ночь стояла на подоконнике 7-го этажа и смотрела вниз... то это как бы не выдумывай. Я вообще не понимаю, почему человек, который не хочет жить, должен работать. Ну, депрессия у меня началась не просто так. Дело в том, что 1.5 года назад меня бросил парень. Я понимаю, это звучит банально, но это действительно произошло. И он не просто меня бросил, он вернулся к своей бывшей. Знаете, как бывает, человек переехал из Воронежа в Москву, ничего не добился и вернулся обратно в Воронеж. Тут как бы человек приехал в Москву, всего добился. Ему что-то не понравилось, и он вернулся в Воронеж. То есть с Москвой явно что-то не так. То есть либо это дело в том, что Москва на 500 лет старше Воронежа. Либо это потому, что у Москвы слишком большой юго-западный округ. И самое обидное, что он бросил меня по СМС. СМС. Хотя я согласна, да, это, наверное, чисто женская черта, в чем-то обидном найти самое обидное. Он бросил меня по СМС. Он тебя бросил. Какая разница как? Это, знаете, как если бы на войне был человек, который говорил: «Блин, капец, я умер от простуды». Всех застрелили в атаке, а меня продуло в окопе, как дебил. Но есть и свои плюсы. Как только тебя бросает парень, все сразу стараются помочь найти тебе нового. Даже моя бабушка, это реальная история, бабушке 75 лет, приехала к ней в гости, она подарила мне такие, знаете, огромные женские трусы. Я говорю: «Бабушка, ну не надо, что ты будешь тратиться?» Она говорит: «Бери, бери. Вдруг тебе какой-нибудь мальчик придет?» А ты такая: «Опа!» Я говорю: «Бабушка, ко мне не так часто приходят мальчики, чтобы так рисковать». Нет, ну представьте, ко мне придет какой-то мальчик, скажет: «Давай займемся любовью». Я такая: «Опа!» И он: не хочешь — не надо». Без глупости, медленно опусти это на пол. Просто сейчас время такое. Сейчас ни один мужчина не подойдет к женщине в этом. Сейчас всем нужны тёлки. Ну, тёлки. Ну, как ты вот. А проблема в том, что я-то как раз не тёлка. И даже не то, чтобы чисто внешне я не тёлка. С этим еще можно работать. Я работаю, так сказать, стремлюсь к тёлкам. Нет, я внутренне, вот знаете, не тёлка. Сейчас объясню. Я недавно купила машину и сразу наняла инструктора по вождению. Ну, такая тоже чисто женская черта. Сначала купить машину, а потом учиться её водить. А у меня белый Мерседес. Все нормально, я купила его в кредит. Можно обратно меня любить, все хорошо. И вот едем мы с моим инструктором на моем белом Мерседесе, настроение хорошее. И я ему такая говорю, заигрывая. Говорю: «Интересно, а про меня будут думать, что я на него насосала?» Он говорит: «Да нет, ты не похожа». И вы знаете, чисто по-женски так обидно стало. Не, ну что значит, я не похожа? Ну что думаешь, что я не умею? Не, не то, чтобы я сразу бросилась ему доказывать обратно. Хотя, нет, если честно, то он в чем-то прав. Я какая-то, знаете, слишком порядочная, что ли. Недавно была на вечеринке, задружила там с мальчиком одним, поехали к нему, поднялись с ним в квартиру. Я думаю: «Блин, так нельзя, он будет думать, что я шалава». Короче, я извинилась и уехала. И он стал думать, что я больная на голову. И я вам так скажу, лучше уж быть шалавой, чем больной на голову. Просто если у шалавы еще есть шанс на второе свидание, то у больной на голову нет. Просто... просто ни один парень не будет сидеть в пятницу вечером, листать записную книжку и говорить: «О, больная. А вызвоню-ка эту больную на голову. Она приедет, извинится и уедет». Все равно еще 2 часа шалаву ждать, хоть какое-то развлечение. Хотя, если честно, у парней я бываю гораздо реже, чем у своего психолога. И думаю, мы будем встречаться чаще. Дело в том, что у меня появился дополнительный мощный повод ходить к нему. В общем, сегодня мне исполняется 30 лет. Спасибо. Да, сегодня мне исполняется 30 лет, и я поняла, что жизнь не то чтобы коротка, она уже как бы подходит к концу. Я решила, что надо жить как хочется. Вот мне захотелось выступить в стендапе, я пришла и выступила. Если сегодня мне кто-то здесь понравится, я захочу поехать к нему домой, я возьму и поеду. Тем более, что со мной всегда бабушкин оберег. И вы живите так, как вам нравится, и никого не слушайте. Спасибо!
Мне вот интересно, как можно переживать полгода из-за парня, а? Тебя что, Бен Аффлек бросил, а, или что? Что за тормозной путь полгода? Реально, если бы меня бросила Шарлиз Терон, я бы знаете, что делал? Я бы всем ходил и говорил, знаете, кто меня бросил? Но больше всего меня, знаете, порадовала эта бравада в конце Юлькиного монолога. Мне 30 лет, и я буду делать то, что хочу. Захочу, поеду сегодня к парню. Девочки, давайте на чистоту. В 30 лет уже не вы решаете, поедете вы сегодня к парню или нет. Мы продолжаем этот стендап на канале ТНТ. Наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Добрый вечер, друзья. Привет всем.
Привет.
Меня зовут Стас. Я женат. И вы знаете, я не согласен с теми людьми, которые считают, что жизнь в браке очень скучна. Это чушь. Это великолепный, удивительный, потрясающий квест. Как в фильме «Пила». Ты просыпаешься, не можешь пошевелиться, потому что трещит голова, на пальце кольцо, рядом женщина в белом, севшим голосом тебе говорит: «Ну что, теперь мы муж и жена? Игра началась». И теперь каждый день я получаю от своей жены какие-то загадки, шарады, схемы, миссии. Я тут, знаете, на чем застрял? Сейчас расскажу. Значит, мы в тупике, наши отношения никак не развиваются, нужно переходить на какой-то новый уровень. Парни, кто-нибудь доходил до сюда вообще? Про какой новый уровень идет речь? Мы муж и жена. Мне кажется, что когда мы умрем, а должны мы это сделать в один день, иначе она меня убьет. Так вот, когда мы умрем и переродимся в собак, и будем где-то бежать под дождем, она меня остановит, скажет: «Так, подожди, нам нужно поговорить. Мне кажется, мы в тупике. Мы не развиваемся, мы уже полгода собаки». А новый уровень заключается в том, что теперь все вокруг должны знать, что у тебя есть жена, даже те, кому это вообще не интересно. Это очень странно, знаете. Добрый вечер, значит, сразу хочу сказать, что у меня есть жена. Теперь, когда карты вскрыты, мне, пожалуйста, батон и майонез. И вы знаете, очень сложно угодить женщине, когда ты ее муж. Ты всегда делаешь не то. А если ты делаешь то, то это делаешь не так. Например, покупаешь молоко, она говорит: «Это не то, которое я обычно покупаю». Я говорю: «Ну да, того не было». Она говорит: «Ну не знаю, когда я хожу, оно всегда есть». «Да ты фартовая. Я бы на твоем месте не за молоком ходил, а на рулетке сидел». Ну я, естественно, этого не сказал. Я вообще во избежание всяческих ссор решил во всем ей всегда поддакивать. Что типа, знаете, я решил, мы будем брать самарскую гречку, она лучше. Думаю, да. Как думаешь, челку надо подровнять? Думаю, да. Хотя смысл она и так не длинная. Хотя да. И вот вам мой совет счастливой семейной жизни. Во всем всегда поддакивайте жене и оградите ее от общения с другими женщинами. Потому что пока сидит дома, вроде адекватная, сходила к подруге, возвращается грусть в глазах, печаль в голосе. Я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Ничего». Я говорю: «А что происходит?» «А ничего не происходит, Стас, ничего, ничего не происходит, ничего».
Вот Максим Марина уже второй раз на Гуа везет, кольцо ей подарил, постоянно цветы дарит, говорит о том, какая она красивая. Нет, мне просто обидно, что ее подруге есть всегда какой-то Максим, который лучше, чем ты. Который всегда ей что-то дарит, постоянно что-то говорит, хочется его найти и сказать: «Слышь, угомонись! Угомонись, реально, сядь на диване, возьми пиво, посиди, пусть ноги отдохнут». И так как ты, по мнению жены, ничего не делаешь для ваших отношений, она берет инициативу в свои руки. Я не понимаю, почему женщина в браке старается выглядеть сексуальнее, чем она есть на самом деле. Я считаю свою жену весьма сексуальной, но однажды она решила подогреть наши отношения. Просто представьте, человек, которого ты знаешь много лет, твоя жена, мать твоего ребенка, да что там, практически твой друг, выходит из ванной в леопардовом белье. Нет, ну я нормальный мужчина, у меня нормальная реакция, естественно, я заржал. А потом 2 часа успокаиваю через дверь в ванную. Кстати, знаете, почему женщины ходят плакать в ванну? Там акустика лучше. Чтобы я точно слышал, что она горюет. Горюет она в последнее время очень часто. Угадайте, кто причина горя. Она перед вами. Недавно знаете, что учудил? Ой, прости господи. Изменился. Стал не таким, каким был раньше. Как понимаете, это не мои слова, это цитата из моей жены. Я говорю: а в чем как бы конкретно необратимые изменения? Она говорит: ты перестал мне делать комплименты. Я говорю: ну да, и это нормально. Я на самом деле говорил своей жене очень много комплиментов, очень много. А потом понял, что у нее всего лишь 23 части тела и 7 черт характера. Я хвалил их по отдельности, потом начал комбинировать в разных последовательностях. Естественно, в конечном итоге спалила меня на повторах. И вообще, смысл говорить моей жене комплименты, если это может привести к ссоре? Говорить моей жене комплименты — это как работа сапера. Так, как ты думаешь, что мне одеть, это или это? Это такой: так, 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 это или это. Быстрее! Мы опаздываем, синий или красный, синий или красный, синий. Ты лежишь на диване, у тебя такая легкая контузия, звон в ушах, и через этот звон ты слышишь: да я же в этом толстая! Я в этом пол мою! Тебе плевать, чем твоя жена ходит! Одеваемся, как бомжи! Ты думаешь: сука, красный, надо было говорить красный! И уходишь в туалет. Вообще, я вам скажу, что я до женитьбы не оценивал всех плюсов туалета. Туалет — это теперь не просто комната, это мой штаб. Это... это дверь в Нарнию. Это мой персональный Гоа, я туда езжу отдыхать. Просто захожу, слушаю шум воды. Это мой личный кабинет, рабочий кабинет и игротека. Если что, могу достать ноутбук, настроить конференц-связь с другими туалетами в округе. На самом деле, да, что я за человек? Вышел на сцену, простебал свою любимую женщину. Мне, чтобы сказать о том, как я ее сильно люблю, как всего, чего я добился, только благодаря ей. До того, как мы с ней познакомились, я был лох худосочный, а сейчас все на хорошо, и это только благодаря ей. Как понимаете, закончил я цитатой из моей жены. Спасибо большое, вы отличная публика, пока.
Спасибо, это был стендап. Увидимся с вами через неделю в это же время на канале ТНТ. Спасибо.